с Божьей помощью у нас второй урок по книге Берешит. Значит, это уже второй урок. И тем не менее, мы на прошлом уроке успели совсем немного пройти, а еще меньше записалось на наше видео. Вот, поэтому есть смысл повторить. Значит, начнем сначала. Берешит бара Элоким это Шамаем ве это Арец. То есть вначале сотворил всесильный небо и землю. Значит, не будем повторять, да, первое объяснение Раши, которое мы, значит, этим уже занимались. Начнем сразу с напоминания о Кушие. Есть проблема. Сначала написано, что сначала Всесильный сотворил небо и землю, а потом процесс сотворения земли и, в общем-то, казалось бы, неба тоже, он повторяется снова. То есть уже расписывается подробно. Значит, и в этом плане, значит, в том, как это объяснить, мы будем следовать Кабале, следовать Рамхалю и следовать тому объяснению, которое дает Рамбан. Да? Значит, Рамбан говорит о том, что вот в этом, в первом стихе Торы сказано о сотворении общей первоматерии, которая легла в основу потом уже формирования и земли, и неба тоже. То есть сотворение некой природы, назовем это так, этого мира, в соответствии с которой потом происходит дальше сотворение. Я подчеркиваю, да, то есть то, что Рамбан называет первоматерией, это фактически сотворение природы, согласно законам которой будет происходить дальнейшее творение. Не то чтобы Всевышний не мог творить без законов природы, но так он захотел. То есть мир, который Всевышний творит, он творится по определенным законам. Рамбан это называется сотворением первой материи. Кстати, хочу оговорить еще. Рамбан называет эту материю Июли. Молодцы. Значит, говорит греческое слово. Я не знаю, да? Кстати, есть в греческом языке такое слово?
Он знает.
Июли. Кирилл?
По-моему, есть.
Окей, ладно, сейчас не будем в это углубляться, значит, займемся этим потом отдельно. Рамбан еще называет это никуда, ктана, дака, маленькой точкой. Из этого Рамбана даже, значит, пытаются оправдать большой взрыв или еще что-то началось с точки.
Которой даже не было.
Я думаю, что это неверное понимание Рамбана. Не вся материя точка, а одна. А суть материи – это точки.
Ограниченность.
Да. То есть материя – это точки. То есть которые могут потом, да, там, под влиянием, да, какой-то внешней, более возвышенной формирующей силы, потом они, эти точки, они могут приобретать какую-то форму. Теперь материя сама по себе, она несет в себе природу того, как она может, какую форму она может принять. То есть материя в этом смысле архиважна. Я поясню это на таком примере. То есть, допустим, я как мастер, я могу затеять все, что угодно, да? Задумать что-то по тонкости своей, относящееся к области, скажем так, ювелирных изделий. Но если в качестве материи для воплощения этого мне предложат глину, у меня получится горшок. То есть материя, она накладывает ограничения на то, какую форму этой материи можно придать. То есть это вот то, что имеется в виду, когда говорится, что природа этого мира, она была заложена в первом материи. То есть это очень важно. То есть настоящий мастер, он всегда исходит из того, с каким материалом он может работать. Да? То есть вот, допустим, развитие архитектуры – это вот доказательство тому. То есть по мере того, как человек учился использовать или создавать новые материалы, архитектура меняется невообразимо, потому что другие материалы с другими свойствами, они позволяют строить совершенно по-другому. Материя, материал, который воплощает эту форму, накладывает на нее колоссальный отпечаток. Колоссальный. Поэтому еврейство по маме, да? нельзя вложить форму более тонкую, ну, то есть, как бы облачить материю, да, в более тонкую форму, чем эта материя способна выдержать. Да. Вот. А, ну да, бывает. Бывает. Зел. Так мы перейдем ко второму пасуку, перейдем ко второму стиху. Да? Значит, вот была сотворена изначально как бы природа, да, этой земли или первоматерия, да, из которой потом все возникло. И вот дальше мы как раз, так сказать, займемся характеристикой этой материи. Ва арец айта тогу, ва воху, ва хошех альпней тогом, ва руах элаин, мерахефет альпней маим. Значит, и земля была тогу. Значит, это слово можно перевести только как хаос. Есть множество как бы ссылок на разные стихи, где это так или иначе упоминается в разных комментаторах, но тогу – это хаос. И, возвращаясь к Рамбану, скажем, тогу – это и есть та самая материя, которая не имеет вообще никакой формы, в принципе.
Порядка не имеет.
Вообще. То есть это бытие, состоящее из одних только тончайших точек, у которых нет ничего, кроме того, что они есть. Понятно, да? То есть это вот такая физическая точка, назовем ее так. Потому что, мне кажется, это физическая точка. То есть у нее нет размера, нет, нет ничего. Про нее можно сказать, что она только есть. Не более того.
Физическая.
То есть она даже не материальная.
Геометрическая точка.
Математическая. Хотите математическая? Окей, не будем входить в эту. Ну, физическая точка тоже не. Ее размер условный, назовем это так. Размер физической точки условный.
То есть нереальная.
Ну да. А это, то есть это материя без всякой формы, потому что. Мы говорили только что на уроке Дер ха-Шем, что мы воспринимаем только физические вещи, воплощенные в материи. Но мы воспринимаем только, если они обладают какой-то формой. То есть совершенно бесформенные вещи мы точно так же не способны воспринимать, как и духовные. То есть материя без всякой формы. Так это тоу, да? То, чему невозможно дать никакого определения. Шадам тоэбо, то есть он как бы в недоумении находится, в прострации, то есть... Если бы человек увидел эту вещь, он не смог бы дать этому никакое определение. Вот. Тогу. Дальше Богу, второе слово. Рамбан называет это Богу, то есть, что в этом уже что-то есть. Это какая-то минимальная форма, которую эту материю приобрела. Ну, то есть, есть у материи минимальная форма, которая делает ее, ну, осязаемой, то есть, хоть в каком-то виде. Дальше. Тогу во Богу. И причем Рамбан говорит так. А я тогу, венаста богу, то есть это было тогу, то есть было сначала совершенно бесформенной материи, то есть вообще без формы, а потом стало богу с минимальной формой, то есть оно стало как бы сырьем, из которого можно
исходная,
было...
Исходная форма, которая потом...
Совершенно верно, из которой можно было начинать, то есть как вот кирпичами стало, да? Стало кирпичами. Дальше. Хоших альпней дгом, вирох элаким мерахефет альпней май. Значит, здесь у нас появляется тьма над дгом. Ну, назовем это пока бездною. Да? И дух всесильного, который витает над водой. Да? Значит, известно, опять же, по традиции от наших мудрецов, и это знание, скажем так, оно не является монополией наших мудрецов. Мы находим это... у древних философов и нееврейских тоже, что у материи, ну то есть как бы вот у физической материи нашего мира, у нее есть четыре основы. Огонь, вода, воздух там или ветер, или эфир, в общем, что-то такое похожее, да? Значит, авир, то, что называется на иврите, или рох, да? И, значит, и есть еще прах, да? Основа праха. Так вот, Рамбан говорит, что дхом – бездна. То есть это на самом деле вода, соединенная вместе с прахом. Она не была разделена. И это, скажем так, это достаточно логично, достаточно понятно, потому что дальше мы увидим, как Всевышний разделил сушу от воды. Да? То есть изначально вот эта основа вода, она была соединена с прахом, смешана. И на самом деле так и есть. Допустим, говорили сегодня про колодцы, да? вот эта вот грунтовая вода в Танахе, она называется, или там в Талмуде тоже, называется Мей Тхом. То есть вот этот грунт, который наполнен водой, называется Тхом. Или дно морское, песок, пропитанный водой, тоже называется Тхом.
Ну, то есть болотный.
Там, где, значит... То есть это вот такая субстанция. Причем, обратите внимание, это важнейшее свойство воды, оно нам еще понадобится. Вода может пропитывать материю, ну, в смысле, там, допустим, прах, и даже соединять. То есть с помощью воды мы там лепим из глины, допустим, кирпичи, да, то есть, или можем лепить какие-то горшки. То есть вода может пропитывать и соединять. Да? То есть вода, даже человек, насколько там, на 70, на 80% состоит из воды.
60.
Ну, не, ну много, короче.
Старости. Да?
Человек состоит из воды. То есть он весь такой водянистый. Да? То есть вода, которая находится в человеке, она вот, она, можно сказать, является связующим звеном. Так вот, вода и прах, они сначала были вместе, да, тхом, это есть тхом. Вот. Но перед этим есть еще хоших, тьма. Так вот, Рамбан говорит, что вот этот вот хоших, который упомянут здесь, тьма, упомянутая в стихе, это та самая основа огонь, самая возвышенная основа, непостижимое человеку, потому что увидим, что о воде тут еще будут разговоры, а об огне, о возникновении огня вообще прямо ничего не сказано. Есть только мидраши, которые говорят, что в шестой день, о, нет, даже не в шестой день, после субботы Всевышний открыл человеку, как высечь огонь, показал ему, что можно стукнуть камень о камень, появляется искра и появляется огонь. Это был другой огонь. То есть вот этот огонь, о котором идет речь, значит, он настолько возвышен и далек от человека, что человек как бы даже себе представить его не может. И этот огонь черный. Рамбан, допустим, говорит, что если бы огонь исходный, изначальный, тот огонь, который основа, если бы он красный, то небеса ночью у нас были бы красными, а не черными. Вот. Я думаю, что этот огонь, о котором мы говорим сейчас, он достоин отдельного объяснения. То есть мы постараемся разобраться с каждой основой. В чем суть огня? В чем его как бы...
Природа.
В чем его природа? Не, скажем так, очевидная для нас природа, там, что он горит, сжигает, ну, то есть что-то такое, что он горячий, что на нем можно греть, это, скажем так, это все второстепенные вещи. Когда мы говорим о сути огня, как о одно из четырех, причем о самой первой, о самой возвышенной основе материи, то значит свойство огня возвращать все к первоисточнику. То есть огонь оставляет после себя прах, потому что мы живем в мире материальном, в котором превалирует как бы главное место занято основа прах, а форму, которая существовала, ну то есть как бы которую этот прах облачал, он ее возвращает обратно к источнику. То есть это... Рано, наверное, еще, ну, то есть по логике как бы того, что написано в Берешит, рано еще говорить о свете, но это обратная сторона света. Свет – это как бы распространение, влияние от источника к куда-то там, да, то есть в какое-то пространство, где может находиться получатель, точнее, должен быть. А есть еще понятие такое, в Каббале есть понятие обратный свет. Обратный свет – это в смысле, когда свет не распространяется от источника, а наоборот покидает место, в которое он распространился, и возвращается к источнику. Так вот это, по сути, это и есть огонь, да, то есть. Суть его – это возвращение влияния. С него все начинается. Он все-таки является первым из всех четырех основ. Почему? Потому что без того, чтобы освободилось место, на котором мог бы существовать мир, ничего бы быть не могло. То есть он окружает все. Сейчас с ограниченной ответственностью. Я хочу сказать, проиллюстрировать. Я не уверен в том, что я сейчас скажу, но мне кажется, что это интересно, и это может понять, о чем идет речь. Да? То есть, все начинается с того, что свет Всевышнего покинул некое пространство, да? Создал вакуум, создал космос, ну, можно сказать, хотя речь идет не о физическом пространстве, но сама идея пространства, то, что физический мир, то, что Земля и там планеты, все это находится в неком пространстве, черном пространстве, которое называется космос, есть отображение того, что створение началось с того, что Всевышний как бы освободил пространство.
От своего присутствия.
От своего присутствия, да.
Как бы.
Как бы, да. Как бы, понятно, как бы, да. То есть, в той мере, в которой это было необходимо для того, чтобы существовало. То есть, этот свет покинул. Да? И мы называем прямой свет, то есть, распространение влияния светом. И это понятно. То есть, аналогия прямого света с тем, ну, как бы физическим светом, с которым мы имеем дело в этом мире, она проста, понятна. Да? Вон... Там он светит солнце где-то в этом огромном пространстве, да, то есть горит, пылает огнем, и буквально излучение этого солнца распространяется во все стороны, в том числе на Землю. Как представить себе обратный свет?
Поглощение. Абсолютно черное тело физическое.
Солнце, кстати, это пустота, черное тело.
Пустота. Это зрачок.
Если бы оно не светило.
Это зрачок человеческого глаза. Это именно отверстие в пустом...
Давайте я по-другому скажу. Если... О, ну вот, близко. То есть да. Я что хотел сказать? То есть если мы имеем дело как бы с электромагнитным излучением, ну то есть суть которого распространение от источника, и это как бы аналогия, то что может позволить себе нам представить хоть как-то, да, называть своими там какими-то именами прямой свет, если мы будем искать аналогию обратного света в физической материи, то мы должны найти... Показать пальцем на гравитацию.
Гравитация.
Угу. Так вот я думаю. Гравитация. То есть в чем суть гравитации? То есть по каким-то причинам меня тянет. Да? Ну то есть такие главные источники. То есть меня куда-то уносят. Что-то меня тянет. То есть, я не знаю, если...
Но это связано с материальностью. Гравитация – это яркое,
конечно,
именно,
конечно,
материи.
Конечно, конечно, гравитация – это свойство материи, с одной стороны. Но с другой стороны, мы не видим, то есть нет…
Нет формального источника.
Совершенно
кроме.
Верно. Нет,
вообще ничего
нет. Нет источника. То есть нет вот этого вот излучения. Да? Я так понимаю, что некоторые физики, они сейчас усиленно ищут, то есть, ну вот… какую-нибудь веревочку, да, там какую-нибудь, да, что-то такое, чем бы можно было связать два тянущих друг друга тела, да? Ну, пока не нашли, да? То есть вот что-то такое реальное, чтобы можно было представить, не нашли.
Называется на честном
слове. Собственно, это и есть точка, это центр любой планеты, это центр массы. Это и есть, эта точка обрастает материей и получается все что угодно.
Ну вот, так я хочу сказать, да, что вот то, что здесь упоминалось, темная материя, черные дыры, темнота,
кстати,
космоса.
По теории Большого взрыва она как раз-таки существовала до Большого взрыва. И в
ну,
ней
не важно.
И завязло потом.
Не хочу, да, то есть это в детали Большого взрыва, да, или того, что было до него, не хочу, да, то есть это, что мы имеем, вот, то есть факты, которые, на которые мы можем указать, да. То есть мы имеем вот что, что чернота космоса, она связана, да, с некими центрами гравитации, суть которых, которые поглощают все, в том числе и свет. Понятно? То есть есть некие, не знаю, ну, попробуем, так сказать, зайти с другой стороны. Аналогия, да, как Рав Хаим Бурштейн мне сказал, это дырочки, говорит, есть. В космосе, через которые свет проливается божественный на этот мир, и это мы называем звездами. Ну, это аналогия, понятно, да? Так в этом смысле, да, то есть обратная аналогия, да, это дырочки есть в этом же как бы своде, через который наоборот все утекает, что и создает черноту. Для того, чтобы увидеть свет звезд, да, в этом пространстве, нужно было, чтобы появилось пространство. А для этого нужно, чтобы вот истинный божественный свет покинул это место. Да? ушел из него.
Родник наоборот.
И вот это совершенно верно, родник наоборот. И вот это мы видим как черноту, как источник черноты. Ну вот, если можно так сказать. За хоших, за тьма. И это суть основы огонь. Да? Потому что он возвращает все наверх. Да? То есть это вот тьма. Это огонь. Который, как сказал Орахаим, Орахаим Акадош, мы его себе даже представить не можем, только слабую какую-то там, самую низшую интерпретацию, да, то есть самое низшее выражение огня Всевышний открыл Адаму на исходе субботы. И мы до сих пор благословляем Буре, так сказать, Муары Эш, то есть тот, творящий источники огня. Это тьма. То есть это вот первая основа из четырех основ материи. Дальше Дгом, о котором мы уже говорили. Это на самом деле, как сказал Рамбан, это вода и прах вместе. Да? А потом Руах Элаким Мирахафет Альпнеймайм. Значит, а потом Дух Всесильного, который, Дух Бога Всесильного, который витает над водой. Имя Всевышнего будем объяснять. Бали Коля Кахот Кулам. Да? То есть та сила, которая внутри всех природных сил. Да? Элаким, то есть это имя Элаким, имеет ту же самую гематрию, что и слово Тева, да? Природа. То есть имеется в виду, да, то выражение божественного присутствия в законах природы, которые делают эти законы действующими и существующими.
Ну, сила сил, короче.
Сила сил. Да, Рамбан так и объясняет, вот это слово состоит, как бы, это имя, оно состоит из двух частей. Есть кей, ну, алиф ламит, да, что это по сути сила, и да, то есть, и гэм, их, сила всех их, кого их, всех законов природы. Да? Так вот, то, что Дух Всесильного витает над водой, это говорит о порядке, есть огонь, есть вода. А дух находится на самом деле между ними. Ну, угу. Вот. Но тоже о основе рух, ветер, воздух, дух, да, как бы его мы ни переводили, тоже не очень много сказано и там в дальнейших псуким, в дальнейших стихах, но, скажем, душа человека, божественная душа, она называется дыханием Всевышнего. То есть, нешама, вот это слово, оно однокоренное со словом нешима. То есть то, что человек, если мы говорим о человеке, а не о Всевышнем, то, что человек выдыхает изнутри себя, когда делает выдох. То есть это нечто, исходящее из глубины, и выходящее наружу. То есть это вот суть руах, да? Дух. То есть это он. Вот. Это согласно Рамбан. Теперь нельзя, ни в коем случае нельзя молчать. Мы говорим про основах материи. И я уже говорил о том, что речь идет об основе фундаментальных законов природы, по которым дальше строится, ну и как бы формируется весь этот мир. И есть мидраш, который говорит о том, что вот эти четыре первые слова из этого стиха, тогу, ну в смысле хаос, богу, да, то есть это какая-то там первая форма, хошех, тьма и дгом, они намекают на четыре галута. Они намекают на четыре галута. Галут вавилонский, галут, какой там был следующий?
Парас,
да, Парас Умадай, галут Яван, значит, Греция, Ханука, с которой мы только что закончили, и Дхом, в смысле бездна, это вот галут Эса. Да? Теперь очевидно, что есть соответствие этих галуйот, и вот, то есть изгнаний и первых четырех ошибок, которые Рамхаль приводит в книге Даат Твунот. То есть они соответствуют идолопоклонству, значит, представление мира, в котором есть два источника, источник добра, значит, источник зла, представление о мире, ну, скажем так, такое материалистическое, научное, что есть в этом только законы природы, и все, больше ничего нет, а Всевышний оставил. Это вот тот самый огонь, да, который связан с составлением. Да? Вот. И бездна. Бездна представление, то есть это заблуждение, связанное с тем, что если уж Израиль согрешил, то нет ему никакого спасения. Знаете, есть такое выражение. Финансовая пропасть самая глубокая в мире, потому что в нее можно падать всю жизнь. Да? Так вот, пропасть, в которую падает Израиль, она еще более глубокая, чем финансовая. То есть вот это вот изгнание, оно бездна, да? Потому что храм разрушен уже почти 2000 лет, да? И в Талмуде написано, что каждое поколение, при котором храм не восстановлен, оно такое же плохое, как и, значит,
при котором
оно было разрушено. Оно ничуть не лучше. Какой лучше? Какой лучше, да? То есть мы, ну, простая вещь, часто упоминаю, очень глубокая. Храм был разрушен из-за беспричинной ненависти, да? Кто-нибудь заметил, что ее стало меньше?
Всего лишь, да, можно сказать, по сравнению с тем, что сейчас.
Кто-нибудь заметил, что ее меньше? Нет, Халила, не подумайте, да? Ненависть не обязательно должна выражаться в том, что человек товарища своего живьем глотает. Ну, в физическом, буквально. Нет, достаточно того, что человек другого не слышит и воспринимать не хочет.
Будни этого мира.
Любое, то есть, и что самое страшное, ну вот многие говорят, государство Израиль, да, от халата Геула, от начала спасения. Есть в этом что-то, я не спорю, да? Но что происходит, да? То есть, на фоне как бы вот этого объединения раскол углубляется. Раскол углубляется. Углубляется и, главное, расширяется. Да? Все раскалывается. И в момент раскола, да, бывшие там однопартийцы, ну, назовем их условно, да, они ненавидят друг друга больше, чем всех остальных. Значит, одни фашисты, Рахамон и Лицлан, да, левый, правый, неважно, друг друга фашистами называют, да, кто-то, что обиднее, да, другие реформисты тоже, да, то есть это, у религиозных принято друг друга обзывать реформистами, да, но я же не говорю то, что есть настоящие реформисты, да, и среди реформистов, то есть вот эта беспричинная ненависть, да, неспособность услышать, увидеть, да, хоть какое-то рациональное зерно в другой стороне, это просто бездна. Понятно?
Ну, кажется ведь.
Нет конца. Нет, конечно, кажется. Нет, кажется. Но это та самая основа прах. Понятно? Прах? Потому что, как сказали мудрецы, Исраэль бы галут, юрдим, ада, афар. Израиль в галуте опускается до праха, рассыпается. Имеется в виду, какой галут? Четвертый галут, галут Исав. Тот, который сосновый прах.
Нет ничего связующего.
Понятно? Единственная проблема, да-да-да, совершенно верно. То есть это вот, это бездна, да? Это бездна. Единственная проблема у меня была, что Рамхаль дает 5 ошибок, да? А тут же есть 5 ошибок, то есть есть...
Но есть же тот, который объединяет все. В принципе, это всегда было.
Ну и тут тоже в стихе есть что-то пятое. Рох элакем и рахаф итальп неймаем.
Рамбам пишет, что это чефир.
Ну, рох, да, конечно. Но с этим, да. Который элаким и который над водой. Тут есть комментарии, которые Раши говорит. Мидраш приводит. Зерухошель машех, это дух машеха. Это как раз то, что должно нам попасть в пятую, да? Пятая, помните, пятая ошибка у Рамхаля, она ведь ошибка, относящаяся к евреям. Тот, который макир это бойры в эмойры дво, то есть тот, который знает своего Создателя и хочет сделать назло. Есть Виленский Гаон, Вадерес Ильягу, то есть его комментарий на Хумаш, у меня это нету под рукой, да? Он говорит, что вот Хоших, ну, Тогу Богу, выхоши как нейтхом. Это значит четыре клипы, ну, то есть, которые, да. которые не имеют исправления. Знаете, что такое клипот, да? То есть это вот скорлупа, да, которую нужно очищать. Да, да. А есть клипа, которая называется клипат нога, сияющая, та, которая исправляется. В зе рох и лаким мирахефетель пнеймаем. Это дух всесильного, который витает над водой. То есть это вот то, что должно в конце концов все исправить. То есть что я хочу сказать? То есть почему вот я привожу этого Рамхаля? То есть Рамхаль ведь не просто так, да? То есть он как бы очевидно, что он связал, да? То есть говоря о том, что должен пройти человек в этом мире, от чего он должен избавиться, что он должен исправить, Рамхаль это связал с изгнаниями определенным образом. То есть это очевидно. Даже не говоря об этом как бы прямо, он это связал. А изгнания, как я уже говорил, они связывают это вот с этим, со вторым стихом. Стихом, который, по словам Рамбана и того же Рамхаля, он характеризует природу, да, исходную природу созданного мира. Понятно? Мир, который сотворил Всевышний, нуждается в исправлении, глобальном, глубинном. Это исправление, ну, то есть те исправления, которые должен претерпеть мир, мы можем их рассматривать на всех уровнях. На самом глобальном, на высочайшем, сама как бы материя этого мира должна, да, там, измениться. Сами пути духовного влияния, как они на этот мир происходят, они должны измениться. Но в конце концов, эти как бы изменения, которые должны произойти, то есть вот эти вот неустройства, недостатки природы этого мира, они должны выражаться и в том, что называется первым взглядом, человеческим восприятием окружающего мира. Понятно? То есть то, как мы воспринимаем этот мир, зависит не только от нашего собственного недостатка, но зависит и от того недостатка, который Всевышний заложил в этот мир. Ну, то есть, допустим, то, что люди когда-то были идолопоклонниками, это связано с тем, что Всевышний передал власть над этим миром ангелам. Мы учили только что в Дере Хашем. Есть ангелы, которые управляют всем. Поэтому у человека, у него появляется как бы желание поговорить с ангелом, тем более, что этот ангел выглядит как собеседник. Да? В этом мире переплетено добро и зло. И это заставляет, то есть, чтобы, чего бы такого хорошего в этом мире мы нашли, обязательно есть какое-то зло, которое готово это добро поглотить. Да? Вот. Значит, и это толкает человека на представление о мире, как будто бы, значит, он, ну, все происходящее происходит из двух источников равнозначных. Дуализм. Добро и зло, черный, ну, можно назвать это дуализмом, так, зороастризм, да. Мы не видим духовных сил, которые этим миром управляют, как сам Рамхаль сказал в Дере Хашем, да. Мы видим только внешнюю сторону, которая действует согласно своим законам, в котором есть логика. И поэтому есть очень большое желание сказать, что нет в этом мире ничего, кроме законов природы.
Четыре способа заменить Творца.
Какие-то. Ну, пять на самом деле. Даже. Четвертое заблуждение, это вот заблуждение, связанное уже с заповедями Творца. Творец дал нам заповеди, мы не справились. Ну что теперь? Творец же дал нам заповеди, правда? Тору дал? Дал. Заповеди дал? Дал. В Торе написано, если будете исполнять заповеди, будет вам благословение. Если не будете исполнять, то проклятие. Мы уже 2000 лет, начиная с разрушения второго храма, год за годом навлекаем на себя дополнительные проклятия. Ну где, как, ну что, да?
О чем говорить?
О чем говорить, да? Адам с чистого листа, да? Ошибся, да? А мы-то где? Без... У нас нет выхода никто. Как... Мы говорим про то, что им решением к бнеодам, а занахну к хаморим. Говорим, если мы воспринимаем древних, то ноем. Людей времен второго храма. Если мы их воспринимаем как людей, то мы как ослы, да? Им решением к малохим, если мы как ангелы, да? Если решением, если древние как ангелы, то мы тогда мы похожи на людей. Ангелы, да, времен второго храма не смогли предотвратить его разрушение. Что-то с ними такое произошло. тоже. Сейчас вот Ханука был, были рассуждения Хашманаим, что они, ну, то есть, с одной стороны, да, то есть они совершили такой героический поступок, ну, то есть подняли там. Тоже, что можно учить из Хануки, там всякие. Как воспринимать Хашманаим? Как борцов за свободу или как ультраортодоксов, которые захватили власть там? Значит. Да, неважно. На самом деле это все тоже смешно. Почему? Потому что рассматривать Хашманаим как бы с точки зрения наших представлений там, каких-то политических, это опошлить вообще все, что они делали до последней степени. Там что-то происходило. Это же праздник нам установили, заповедь, свечи зажигать. Немножко света, который разгоняет. Там чудо произошло. Чудо Всевышнего. И не чудо, я думал, кошелек потерял, вот нашел, да? Чудо со мной случилось. Что-то другое, глобальное. Так вот, даже они, да, Хашманаим, люди второго храма, люди периода второго храма, там были хасиды, Рав Пинхас бен Йоэр, да, у которого осел не ел это, да? То есть люди, перед которыми реки расступались, они чудеса делали. Все эти истории Талмуда, как один, кто там, Раба, одну шхиту сделал, потом оживил, да. То есть люди владели технологиями. Они не смогли, что про нас говорить. Ну, опять мы опять говорим про бездну, да. То есть это бездна. А сейчас мы вообще, да, то есть мы же находимся в пятом галуте. Дух Машиаха над водой. Мы находимся под властью людей, которые хотят сделать назло Всевышнему. Я не знаю, кто из них, да. Допустим, когда Виленский Гаон пишет про Эрев Рав, который властвует в земле Израиля перед приходом Машиаха, он говорит, там трудно, почти невозможно, он пишет, у него есть такие слова, невозможно отличить того, кто на самом деле Эрев Рав, то есть кто против Всевышнего, а кто просто вот, кто зарплату отрабатывает. Ну, так уже получилось. Да? То есть это невозможно отличить, путаница. Причем,
качественно отрабатывает.
Причем, если по-честному, нет вообще никакого. Да? То есть если вы думаете, что есть способ отличить, да, Эрев Рав от не Эрев Рав по наличию или отсутствию кипы на голове, то вы глубоко заблуждаетесь.
Сами себя не различают, конечно же.
То есть это как бы дело не в религиозном.
Вторичных религиозных.
Да, совершенно верно. Даже не в этом. То есть это, а недаром вот этот Эрев Рав называется Эрев Рав, да? Это вот смешение, да? Смешение такое невозможно. Невозможно. Это вот единственная вещь, о которой можно четко сказать, что Эрев Рав находится у власти, да? Реальной власти, да, не имеется в виду там премьер-министр или президент Халила, я не хочу как бы ни на кого пальцем показывать, абсолютно ни на кого, да, ни на депутатов Кнессета, ни на это самое, да, потому что иди знай, как там живут депутаты Кнессета, тоже, может, скитаются, да.
И откуда у вас вообще происходит?
Ну, они вообще. Просто возможность влиять на ваши
это
мировые
процессы. Не факт, это кажется, они именно влияют.
Никого, никого судить не хочу, потому что одно время я себя заподозрил, так, черт, может, я Эрев Рав, да, только. А это на самом деле правильно, да. Вот. На самом деле правильно. Правильно себя заподозрить, да. Правильно себя заподозрить. Вот, так это вот.
Да нет, просто неотличимо.
Давайте завершим эту тему. То есть это вот такой, как бы тоже пятый галут, который.
Заподозрить себя там в первой группе крови, например.
То есть, в принципе, да, то есть, по большому счету, то, что делается, да, то есть то, что делается, по большому счету, делается как бы на зло Всевышнему. Да? Я не говорю про служение отдельных людей, да, то есть это вот важно, да. То есть нужно различать служение отдельных людей и, скажем, массовое движение. Зел. То есть это, в общем и целом, об этом говорит второй стих Торы. Да? То есть он описывает, да, понятно, что у нас у всех вместе взятых, включая величайших мудрецов нашего поколения, чего же говорить про меня несчастного, да? То есть у нас нет возможности разобрать это во всех деталях, или даже в большей части деталей. Но вот это второй стих, который характеризует, как говорит Рамбан, природу этого мира, и как объясняет Рамхаль, в природе этого мира заложены все испытания, которые предстоит пройти человечеству, еврейскому народу, потому что тут есть вся неисправность этого мира глобально, да, и все проблемы, с которыми может столкнуться, как бы идеологические проблемы, с которыми может столкнуться каждый отдельный человек. Все, давайте на этом остановимся. Спасибо за внимание.